много всяких вопросов возникает. И поэтому вот очень хотелось это все узнавать постепенно, может быть, или как-то еще. Вот было бы здорово, если бы вы так могли ответить на какие-то вопросы.
А, пожалуйста, какие перечень вопросов?
Ну вот, скажем, по самому началу, вот движение по аркомитету, вот кто тогда был, вот начал это все движение? То есть с кого началось, потому что есть как бы разночтение, что говорят там Якименко, Прокофьев начинали, потом уже как присоединился Крючков там. Угу. То есть как
ну,
вы можете?
Я скажу вам, по милости Господа, я активное участие принял в создании инициативной группы по созыву съезда в самом его истоке, то есть 10 августа 61 года. Принято считать 13-го, оно так и есть, 13-го. Ну, 13-го уже пошли во всех Б. Встреча с Житковым, Каревым, это состоялось 13-го. Мы встретились 10-го. Кстати, я хочу такую деталь сказать. Вот это, конечно, совпадение. Конечно, совпадение 13 августа 1961 года. Это построили стену Берлинскую. Но это совпадение, да? Так вот, у нас здесь отношение нас и ФБ это больше, чем Берлинская стена. И думаю, что у нас и помышления нет, чтобы ее разрушать. Потому что мы стену воздвигли не ради власти, не ради лишь бы сферы влияния. Вот. Откровенно говоря, мы и не намерены были стену строить. Мы одно знали, что нам необходимо что-то делать. То положение, в котором мы оказались в 61-м году, оно было совершенно неприемлемо для церкви. Мы тогда понятия не имели, что такое нерегистрированная община. У нас не было такового и понимания, и не было таких общин вообще. Нам было абсолютно невероятно даже представить себе, да и никто и не старался это представлять себе, жить без регистрации. Я лично вырос и родился и жил в регистрированной общине Ленинграда. Вот. Ну и никогда помысла не было или отделяться, или что-то. Но само сознание, что что-то делать надо, оно нарастало как снежный ком. По мере того, как было давление на нас, как на молодежь. Ну, а я был среди молодежи.
Ленинград, да?
В Ленинграде, да, да, да. Но и занимал активные позиции среди молодежи. Нет, нам, конечно, ничего не получалось. Нас никуда не выбирали. Разве дело в этом? А здесь уже по уровню духовному каждый желает как-то строить жизнь свою. Нет, нет, нам никогда не давали проповедовать, безусловно, с кафедры. Вот. Ну вот. Ну, мы проповедовали среди молодежи, где там вот, где-то день рождения старались устраивать, где там что. Но и вот однажды Орлов Михаил Акимович Орлов, бывший посетитель Московской церкви, ее переслали в Москву, то есть в Питер. Переслали мы. Предложил мне, Мишенька, пора тебе проповедовать. В четверг ты не возражаешь, приготовишься. Внутри даже все заиграло, но для юношей. 23 года, 24 года, и с одной кафедрой, с одной церкви поделиться словом, это престижно, так это приятно. А он мне говорит, что в понедельник ты свободен? Свободен. Приходи к пяти углам. К пяти углам — это в Ленинграде, в центре Ленинграда есть такая площадь, пяти углам. У часов встречаемся, 5 часов. Я ничего не знаю, куда, что. Дал согласие, маме говорю: мамочка, я иду к пяти углам. Тут зачем? Я рассказываю, не знаю зачем. Михаил Акимович пригласил. А ты знаешь, куда? Он там же уполномоченный. Вот он и ведет тебя к уполномоченному. Если слово ты предложил тебе, значит, он должен познакомиться с тобой. Никуда ты не пойдешь. Мамочка, а как это выглядит? Я пообещал. Она говорит, что ты пообещал, а я отменяю твое обещание. Я старше. Я говорю, так я тогда и сошлюсь на тебя, что ты не разрешила. И сошлюсь на меня. Вот так я и ушел. И благодарен Богу. Он мне подходит и говорит: Мишенька, в чем дело? Ждал? Это было во вторник. У нас по вторникам и по четвергам было собрание. Я говорю: Михаил Акимович, я хотел идти. Но, рассуждав вместе с мамой, решили не ходить, потому что это связано с уполномоченным. А он говорит: так вот, в понедельник решалась твоя судьба. Без уполномоченного никогда ты не зайдешь на кафедру. И ты своей неявкой отдалил себя на много-много лет. Так что вопрос о тебе решен.
То есть вас не пустят дальше, да?
Да, уже все. Никаких проповедях. И на много лет. Все, с тобой не будут разговаривать даже. Не пустят тебя. Вот это наши университеты.
Ну а в 61-м как это началось?
И внутри, сейчас я подойду. Я просто хочу сказать, почему 61-й год оказался. Да. Но я пел в хору. Кстати, мне же крещение это сказали только в 30 лет будет решаться вопрос моего крещения. А я поехал на Украину и в 54-м году, 7 июля, получил крещение. Город Шостка, сейчас могу сказать. Прогрессивная община. Уговорил. Михаил Кимич увидал меня: иди к Мишеньке сюда. Я вижу, ты принимаешь преломление, да. Что ты крещение принял, да. Когда? Летом, в июле месяце. А где? Я говорю: Михаил Кимович, мне в речке преподавали крещение. И когда крестили, то спели на берегу. Мне расскажут ручей говорливый. Никому моей тайны святой. Там такие слова есть. И неужели я буду говорливее ручейка того, который буду все рассказывать? Он улыбнулся, похлопал по плечу и говорит: ой, мудренок, молодец. Ты понимаешь, вот если бы ты мне сказал, я завтра же об этом обязан был бы сообщить. И точно арестовали бы того, кто тебе преподавал. Вы понимаете ситуацию?
Да.
Ну, а таких, как я, там около 400 человек молодежи. Что же делать? Безвыходная ситуация. У нас было много нюансов. которые каждый день создавали нам новые, новые, новые проблемы. Я вам приведу один пример. Орлова уже не было. Ну, по старости, видимо, его уже перевели в Москву. А Крюханцев Анатолий был у нас пресвитером. Он категорически запретил, чтобы дети присутствовали на собрании. У нас сторожа декана стояли у входа в дом, чтобы определять, сколько возраст. Нет, документы не проверяли, но приблизительно. А мы что, достигли 18 лет? Мне 17. Воздержитесь. Проходите. Сейчас это дело как сказка какая воспринимается, да? А тогда была горькая реальность повседневной жизни нашей. Вот. Ничего, что это подробности рассказываю.
Если вам удобнее, конечно.
Но я просто говорю, как созревал 61-й год.
Да-да-да.
Я сижу в тот воскресный день, может быть, для меня этот один из главных дней пересмотра моей позиции. Я сидел в хору минут за 10-15 до начала собрания. Это лицом в зал. Смотрю, между рядов бежит девочка по проходу. И спряталась, залезла под первую скамейку бабушка и лежит под скамейками. А следом за ней бегут два сторожа жилых. Где девочка? Где девочка? Она сумела проскочить. А бабушки, вот здесь девочка. И вытащили ее и потащили к выходу. А она кричит: «Мама, я тоже хочу быть с тобой!» И кричит, плачет, а ее тащит по залу. Такая картина. Это страшная, страшная картина. Страшная. Я многих видал плачущих, смотрящих на эту картину. Сомневаюсь, это нужно быть абсолютно мертвым, чтобы остаться равнодушным. И вот я посмотрел на окружающих и увидел ужасную картину. Это событие разделило на две части всех присутствующих. Одна часть говорила так, как бы говорила так. Ужас какой, непослушание. Ведь этой девочке кажется, что она делает все только лишь она и правильно, что она делает. А если нас завтра закроют молитвенный дом, где тогда нам собираться? Если говорят «нельзя», значит «нельзя». Действительно, действительно сбывается Слово Божие. Дети будут непокорны родителям. Ой, это признак пришествия. Ай, ужас-то какой, Боже мой. Вот так. Это одна категория. Другая категория. Полная противоположность. Какой ужас. Если детям нельзя, а как мы здесь оказались? Если детям противопоказано. Что за капкан, который должен закрыться? Мы здесь, а дети вытаскивают от себя из зала. Такого еще не было в истории церкви. Вот пища для размышления. Это серьезные все вопросы. Серьезные вопросы. Нас активно готовили, когда иностранцы стали приезжать. В 50-х годах много иностранцев. Это новое явление было для нас. Какой-то всемирной организации баптистов должны были руководители приехать, и вот нас, молодежь, собрали и инструктировали. Самое главное, вот вы будете окружать вот таких-то представителей, побольше ему вопросов задавайте, чтобы он Просто не хватило бы у него времени для его вопросов, чтобы он вам не задавал. А вопросы могут быть разные. А почему у вас машины? А какая она у вас персонально? Сколько вы зарабатываете? Ну, тогда какая у вас семья? Расскажите что-нибудь про старшего сыночка вашего, там, или еще что-то. Короче говоря, ваше искусство в том, чтобы задавать постоянные вопросы. И не дикие какие-нибудь, а жизненные, простенькие. Но, и вот, Пресвитер похлапывает по плечу дорогого гостя. Пришло время. Все. И все. И он нам ни одного вопроса не задал. А нам пресвитер говорит: прекрасно. Скажите, что же за чудовище, которое нас так воспитывает, молодежь? Самое страшное то, что когда молодые думают, что это, ну, образец нашего поведения, когда это все правильно. А когда начинаешь что-то перебирать и давать анализ, вот это правильно, это неправильно, то ты уже чудо, значит, живой, значит, мыслящий. Анализ ты правильно сделаешь, а как жить, чтобы реализовать твое правильное, ты будешь уже изгоем. Вот ситуация. Я бы таких примеров вам много мог привести, и никаких диктофонов вам бы не хватило. Да.
Нет.
Да. Но и вот мы стали назначать посты и молитвы. Дело-то все в том, что никто никогда такого не было, чтобы пресвитер пригласил кафедры, кто желает покаяться. Это считалось нарушением порядка и благоговения. Поэтому каждый, кто так вот регулярно начинает посещать собрания, мы к себе, в молодежь, и они там каялись. Я не знаю, в меру вашего знакомство с сегодняшним руководством. Но если вы знаете Вальтера Мицкевича,
знаю.
Так вот он среди молодежи нашей покаялся. Между прочим. Ну, это между прочим.
Понятно.
Я просто хочу сказать, я ни с кем никогда не конфликтовал. Угу. Ни с кем никогда. Последний раз я встречался с Вальтером Мицкевичем. В феврале 73-го года. Я жил уже в Молдавии. Кстати, вы не смущайтесь, что жил в Ленинграде, вдруг я уже в Молдавии говорю. Дело в том, что в 63-м году мне сказали, что вы не можете жить в городе, который является колыбелью революции. И ваша идеология, ваши действия позорит вот наше общество, и вы мешаетесь построению коммунизма. И мы вас выписываем. Выпишите Ленинград. Вот так я уроженец, блокадник Ленинграда. Уехал из Ленинграда и прописался в Кишиневе. Так мы оказались в Кишиневе 63-го года. Но у меня уже было два срока, когда однажды прихожу поздно вечером домой, и дети говорят мне, что приходил какой-то дядя. Вот через дверь записочку оставил нам, мы мне открыли. по записочке, что я Вальтер Мицкевич, живу в гостинице номер такой-то, такой-то гостиница номер такой-то. Завтра утром я же пришел, на следующий день я пришел. У меня не было такого, что совсем уже у нас разговаривать не о чем. Такого у нас нет. Я встретился с ним в гостинице. Ну, хорошо, мы пообщались так. Он меня провожал домой. Я говорю, Вальтер, скажи хоть цель твою. Не ради старой дружбы ты приехал. Да, говорит, у вас сейчас нет старшего пресвитера Молдавии. И мы приехали по этому поводу. И среди многих рассуждений, кто мог бы быть кандидатом, самая подходящая — это твоя кандидатура. Вот с этим-то мы и приехали, чтобы тебя завтра же поставить на это место.
Это во всех ЭБ, да?
Да, конечно, конечно. Так что подумай. Я говорю, и думать мне нечем. Совершенно я согласен. Я согласен от юности нести служение, согласен на любой высокий, низкий пост. Не в этом дело, на всем посвятительское служение. Безусловно. Но я просто хочу, Вальтер, и тебя не подвести, но сказать тебе всю правду. Если завтра вы меня поставите старшим пресвитером всего по Молдавии, старшим пресвитером я буду, то первое совещание пресвитеров Молдавии, которое будет, безусловно, будет вопрос поставлен, чтобы мы не могли выполнять законодательство религиозных культов. Нигде по местам, чтобы не принимали это законодательство и жили только по Слову Божьему. Вот это я просто хочу тебе в известность поставить. Но ты понимаешь, что тебе гарантирован третий срок. Я говорю, что ты думаешь, что ты не прав. Почему третий, а не четвертый, пятый, десятый? Ведь мы же не знаем своей судьбы. Ой, вот это третий, это еще не вся половинка. Самое главное, кто не отрешится от себя, тот не может идти за мной. Вот нельзя даже думать, а что будет мне, если я вот это, на это соглашусь или на это соглашусь. И вот такой наш разговор. Нет, мы не поссорились. Мне бы хотелось расстаться как с братом. Но то, что мы на разных позициях, безусловно. По разную сторону баррикад. Ну как угодно, любую фразеологию. Ну, по-всякому люди говорят. Но отгораживаться друг от друга мы не старались. Он был откровенен, и я откровенен. Вот и все. Что служим разным господам, да и аминь. Только это не называлось так. Но он пошел с отчетом к своему господину, а я к своему господину. Он считал, что тот вечер был неудачный, а я считал удачным. Он неудачным, потому что не выполнил задание, которое дали ему. А для меня был удачным, потому что я распознал, что они хотели. И горе было бы мне и каждому, который бы решил так согласиться. Да я сейчас совсем соглашусь, но постепенно я...
Изменю
и выкручу, и все будет так, как надо. А? это катастрофа.
Так нельзя, да?
Так нельзя. Мы Богу слушаем. Игра, игра с дьяволом, она до хорошего не доводит. Наниматься генералом к чужому господину, главнокомандующему, и думать, что ты схитришь, ой, как ты ошибаешься. Ну ладно, я перешел сразу же куда-то, в 73-й год.
Да, надо 61-й.
А 61-й год для остался позади. Да.
Кто конкретно, вот люди, кто это?
Да. Скажу, что 10 августа мы собрались в окрестностях Москвы. Нас было четверо всего. Безусловно, лидер, главный, это был Крючков.
Сразу?
Сразу, с первого дня. Это его идея была. Я с ним до этого не видался вообще никогда. Я только слыхал, что есть там узловой брат. Но как лидер он не значился нигде. Он уже семейный был. Кстати, я уже семейный был, но у меня было полтора месяца моей семьи всего. У него детки уже были. И он, Прокофьев был, да, был. Он был случайным человеком. Он узнал от Геннадия Константиновича только лишь за 5 месяцев до начала всей работы. И когда Геннадий Константинович изложил суть программы, а суть программы была такова. Обратиться к церкви с первым посланием. С посланием, что нам необходим съезд, чтобы решить внутрицерковные вопросы. И мы с этим вопросом обращаемся ко ФСБ. Потому что решать надо вопросы вместе. Мы сразу же не говорим, что ты же таков плохой, ты не пойдешь на съезд. Это не серьезно. Это не серьезно. Так дело не делается. Давайте мы все соберемся, а потом съезд рассудит, по какому пути мы пойдем. Мы реалисты тоже. И мы понимали, что какую позицию, скорее всего, займут работники ФСБ. На отрицательный ответ сразу же заготовили первое послание. С учетом того, что они нам откажут. Вы понимаете? Нам откажут, а мы тогда обращаемся ко всему народу. Поддержите нас. И ходатайства свои, значит, посылайте в правительство. А нам оставьте ваши копии ваших писем.
А кто 4 человека-то это были?
Крючков, Прокофьев. Один из братьев, который я очень мало знаю, но он родственник Якименковых. Угу. Он был один раз, и больше его не было нигде. Так что получается как 3. Ну, все равно, все-таки 4. 3 неправильно будет. Все-таки 4 было. Пусть сразу в порядке. Но я вполне понимаю Геннадия Константиновича, я вполне с ним согласен, что нужно как больше было сохранить тайну. Нас бы разбили, еще не приступая даже к 13 августа. Уже бы не дали пройти туда.
Может быть, как бы есть предположение, что раз вы заранее знали, что будет отказ, то, может быть, и не надеялись, что это вот возможно съезд. Тогда дело сразу шло дело к расколу.
Нет. Дело в том, что мы никому не давали, Синька напечатали 5000 этих экземпляров. И никому не давали даже для знакомства. С учетом того, если дадут согласие, сразу все сожгем. И не будет достоянием известности нашей письма. Угу. Вы понимаете?